Итак, всем привет! Это Ольга Тихомирова, и это канал Breakfast Show и программа «Обсудим», которая выходит здесь в будни в 20:00 по московскому времени. Я ведущая Deutsche Welle, но я веду в среду, это мой слот. Мне отдали этот час, чему я очень рада. И сегодня мы говорим с прекрасным журналистом Аркадием Островским, который возглавляет все, что касается России и Восточной Европы в журнале «Экономист». Аркадий, привет.
Привет. Здрасте.
Рада тебя у нас видеть и рада с тобой разговаривать, потому что ты много всего знаешь, у тебя такой статус еще, знаешь, независимый, в отличие от многих других журналистов, и ты умеешь хорошо его поддерживать и следить за тем, как его соблюдать все это время, и это очень важно. И я хочу, на самом деле, начать с того, чтобы показать вашу статью главную, как я понимаю, это тема номера на этой неделе. И это 4 года войны. И я не знаю, сейчас можем мы показать вот. Путинская вечная война. Война навсегда. Так?
Да, нескончаемая война и как она изменила Россию и что на самом деле происходит. Ну да, как бы насколько изменилась жизнь, насколько она деформирована, насколько необратимы или обратимы ее последствия. Понятно, что какие-то последствия, то есть главное последствие потери людей. Точно необратимо. И мы попытались действительно понять, как эта война изменила ситуацию внутри страны, исходя из того, что как бы с самых первых дней войны у нас было понимание, которое мы старались на страницах «Экономиста» доносить до своих читателей, что это война, которую безумная кровавая война, которую развязал Владимир Путин, и которую никто на самом деле и не хотел, и не ожидал во многом, против Украины, что это война и против собственной страны, против ее будущего, против тех людей, которые желали ей добра, и которые много для этого делали. И в этом смысле это война, которая абсолютная трагедия для Украины, унесшая огромное количество людей, приведшая к тому, что население страны сократилось на четверть. В результате этой войны, ну, от того, что люди бежали от войны, беженцев и так далее, что эта же война на самом деле катастрофа для России, такая же, как была катастрофой для Германии, наверное, та Вторая мировая война. Вот, и мы попытались, я попытался написать про то, как, собственно, она ощущается внутри страны и какие области как бы жизни она затронула, где что происходит в экономике, что происходит в пропаганде, что главное происходит в обществе и какое главное, какие главные ощущения.
Аркадий, а можно сначала спрошу такой у тебя вот общий вывод? Сначала я даже напомню нашим зрителям, что можно задавать вопросы, потому что я сижу в лайв-чате и слежу за тем, что вы пишете, что вы комментируете, и буду, соответственно, задавать вопросы, которые будут касаться тех тем, что мы будем сегодня обсуждать. Но общий вопрос у меня такой. Россия февраля до 24 февраля 2022 года и Россия февраля 2026 года. Это разные страны, они, ну то есть, условно говоря, человек, который уехал и провел эти 4 года вне России, он, когда вернется туда, он не узнает или будет как бы тяжело узнавать ту страну, которую он покинул?
Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я думаю, что мы не знаем пока, как закончится эта война, и куда те, кто уехал, будут возвращаться и будут ли возвращаться. Я думаю, что, знаешь, визуально, я думаю, что изменилось очень мало. Да, ну, те же улицы. А визуально изменилось, появились новые кладбища, выросли старые. Москву не бомбили. Разрушений таких как бы визуальных нету. Ну да, на улицах больше нету европейских машин. То есть они есть, но стало больше китайских машин. В магазинах, наверное, что-то изменилось. Вопрос, что изменилось в головах людей, что изменилось, ну, что изменилось в экономике, значит, ну, из того, что видно, конечно, экономика стала гораздо более сосредоточена на военных, на ВПК, и, собственно, мне кажется, главное то, что у нас в журнале есть эта колонка, которую написала Александр Прокопенко из Карнеги, найдя правильную, по-моему, метафору про то, что эта военная экономика начинает пожирать гражданскую экономику. И расширение войны невозможно, и расширение этой экономики невозможно без жертв среди той гражданской экономики и, собственно, наиболее продуктивной части, которая создавала у людей ощущение того, что в их жизни ничего не меняется. Я думаю, что, конечно, в ощущении людей изменилось очень много. И я думаю, что многие из... Конечно, это война травма для огромного количества людей в России. Я уже не говорю про Украину. Я думаю, что если бы мы сейчас попали, давай скажем так, мы не знаем, какую страну, давай возьмем проще ситуацию, если бы мы сейчас оказались, так думаю, что я пытаюсь, в общем, делать удаленно, как все мы, как многие журналисты, которые продолжают писать про Россию за ее пределами, все-таки пытаться не навязать какие-то свои идеологические представления, а понять, чем, как живут люди, не покупаясь на всю эту идею, что вся страна поддерживает эту войну, или 70% ее поддерживает, потому что мы понимаем, что все это совершенно не так устроено, и мы можем про это поговорить, что означают, собственно, эти опросы. Но я думаю, то есть когда... Вот у меня ощущение, что люди, которые находятся в России, которые рефлексируют по поводу того, что происходит, конечно, заглянули куда-то туда, где нас это время не было, и ощущение и страха, и ощущение ужаса, и ощущение абсолютной безнадёги, и того, что называется безвременем. В моих разговорах с моими друзьями, моими собеседниками, да и социологи про это говорят. Вот это ощущение того, что не стало будущего, ампутировано будущее, никто не может построить никаких планов. Вот это ощущение безвремени, ощущение того, что вот твоя личная жизнь, время как-то идет, и жизнь за пределами твоего как бы, пространства продолжается, а твоя жизнь поставлена на паузу. Я думаю, что психологически, конечно, изменилось очень много. В этом смысле мы это, опять же, видим и по социологическим опросам, и по разным другим маркерам, в том числе по возрастающим продажам, не знаю, антидепрессантов. Понятно, что
Их
мы...
обещали, я тебя прерву, просто как раз сегодня я читала новость, что их обещали бесплатно раздавать по
Ну да.
рецепту врачей россиянам антидепрессанты.
Я думаю, что в школах много, конечно, изменилось, чего не было, что стало. Но не было такого насаждения идеологии через школы. Не было всего этого безумия, связанного с церковью, которая агитирует за войну и официальная церковь, которая такое ощущение иногда у меня возникает, что просто сменила веру, потому что какие-то просто христианские вещи и постулаты, они отменены. Вопрос, мне кажется, самый главный, и мы не знаем по-настоящему на него ответа, мы можем только пытаться в нем разобраться. Насколько глубоко зашли все эти процессы, насколько деформировано, то, что жизнь деформирована, понятно. Насколько глубоко проникает то, что делает государство, понятно, что оно много нанесло урона всему тому, что в России было, всем тем социальным модернизационным движением, которые мы наблюдали последние годы. Не знаю, от волонтерских движений, от ночлежки, вообще изменения каких-то ценностных вещей, которые были в России в десятые годы. Война была, конечно, не реакцией, неудовлетворением имперского национализма в России, который в какой-то степени присутствует, наверное, в любой бывшей империи, но который такой спящий. Он в Британии есть, он где угодно есть. Его можно разбудить и как бы и
Активизировать, извини.
активизировать, да, и превратить в орудие. Но война была реакцией не на этот запрос, потому что активного этого запроса не было. Никто не ходил по улицам, не говорил, давайте-ка мы нападем на Украину или отвоюем Херсон, вот просто жить не можем без Херсона, Запорожья, Донецка и так далее. А это была реакция, на самом деле, это был ответ на ровно те угрозы, которые Путин прекрасно, я думаю, понимал давно, от этих модернизационных процессов, которые изменения жизни, которые вообще предлагали другую не имперскую систему, как национального государства, и как бы предлагали ту Россию, которую воплощал в себе сначала Борис Немцов, потом Алексей Навальный. И именно на это именно с этим боролся Путин, потому что он понимал, что развитие страны в этом направлении будет подрывать и его собственную власть, и его идею России как Великой империи. Вопрос, насколько убиты вот этот модернизационный потенциал, насколько люди изменились. Вот для меня совершенно не очевидно, хотя я понимаю, что урон огромный нанесен, но у меня нет ощущения, вот точно так же, как я не вижу, чтобы он побеждал в Украине, а при том, что он нанес фантастический, естественно, урон и жизням, и стране, и экономике, всему. Точно так же внутри России я не вижу, чтобы он реально победил. Да, урон есть, но много дурного сделано. Но сказать, что он победил или побеждает, у меня этого ощущения нету. Будь то на информационном поле, на идеологическом и так далее. Эта война не стала ни популярной, ни как бы ни отечественной, никакой. Люди, насколько я понимаю, стараются скорее отгородиться от нее, в том смысле, что защитить собственную жизнь, психологически защитить, физически защитить от эффекта этой войны. Интересна реакция на ветеранов, которые возвращаются. В основном это реакция опасения. Никто особенно к ним не подходит, не расспрашивает их про их подвиги, не считает их героями, а воспринимает их как потенциальную угрозу.
Ну и, соответственно, все эти случаи, о которых информация все время появляется, о том, что они напали на кого-то, изнасиловали, и там они совершают повторно какие-то преступления, за которые уже сидели или после этого из тюрьмы отправлены на войну. Это все, конечно, не добавляет, ну, не то что уважения, но какого-то желания с ними общаться.
Ну да, это понятно, что все по-разному, и в те регионы, где просто у людей погибли по той или другой причине, так сказать, по мобилизации или по контракту, где есть потери, отношение к этим ветеранам будет отличаться от отношения к этим людям в камуфляже внутри бульварного кольца в Москве или или в Петербурге. Но желание, так сказать, не дать этой войне проникнуть в собственную жизнь, я думаю, что является вообще одним из главных двигателей и психологическая адаптация к ней. Как бы как сохранить себе. Понятно, что в этом есть очень много конформизма, что естественно, потому что люди пытаются жить свою жизнь, им очень некомфортно. И в этом смысле вся пропаганда путинская, естественно, направлена на то, как Россия делает, так сказать, защищает, а не нападает, защищает русскоязычное население в Украине, убивая его при этом. Но у людей срабатывают свои психологические механизмы защиты. Это я к тому, что я совершенно не уверен, что все, что вот он делает, даже то, что мы слышим и наблюдаем вот в идеологической части, потому что и даже в этих уроках о главном и всех этих военизированных вещах, как бы на самом деле они разбиваются, мне кажется, о простейшую вещь, о реальность. Потому что когда ты выходишь за пределы урока разговора о важном или какой-то военизированной, вот идеологической, не знаю, как бы культивации вот, культа смерти, всего того, всей этой хтони, которая насаждается окружает. Когда ты выходишь, собственно, на улицу, ты же ничего фактически этого не видишь. У этого нету никакой физической репрезентации. А наоборот, ты видишь, насколько я понимаю, в городах ты видишь, а все-таки общество складывается в города, ты видишь, наоборот, такую супер потребительскую жизнь. И как бьется вот этот культ смерти, который несется из всех проигрывателей утюгов, с твоим просто визуальным восприятием города, а мне кажется, это и есть очень интересное, как бы, где этот диссонанс. Я что-то не вижу толп вот в Москве, которые бы просто скандировали все эти лозунги, которые бы покупались на все эти призывы идти и умирать. Поэтому я еще раз говорю, мне не кажется, что мы не знаем, как будет дальше. Очень многое будет зависеть от того, сколько еще продлится эта война. Очень многое будет зависеть от позиции Запада, я считаю, западных стран, скажем, может так. Потому что я не думаю, что вообще понятие Запад употребимо более сейчас уже как некое единое культурное, военное, политическое пространство. Я считаю, что для меня, например, самым одним из главных открытий 4 года спустя, это я наблюдаю, как разрушилось, разрушается, разрушено на самом деле это понимание Запада, которое было ключевым во время холодной войны. И именно это ощущение Запада как некого консолидированного другого пространства, мне кажется, и было одним из главных механизмов дальнейших изменений в самом Советском Союзе. Потому что, в общем, все понимали к 80-м годам, что вот есть хорошая жизнь, другая свободная хорошая жизнь, и есть этот общий Запад, в который тебя не пускают, и в который ты, соответственно, хочешь, потому что а тебе нужно получать выездную визу, и ты этого кого хочешь, туда стремишься. И что этой нормальной жизни, как мы помним, главный лозунг конца 80-х годов, это бы мы будем жить в нормальной стране. А этой нормальности мешают засевшие в Кремле вот эти коммунистические деятели. Нужно сейчас их отменить всех, чтобы их не стало, и наступит нормальная жизнь. Ну вот в России она, как бы это был важный двигатель тех изменений, которые наступили, но при этом в советской, как бы в России, есть другое, как бы то, что происходило в России после этого, как раз показало, что когда это продолжается, вот эта ненормальная жизнь советская продолжается на протяжении десятилетий, то, конечно, очень многое меняется, атрофируется, и никакой нормальности просто в этот момент не возникает. Поэтому вернется нормальность или нет, что будет, насколько уничтожен, насколько деформирован этот модернизационный потенциал, это большой вопрос. То, что социологи рассказывают сейчас, это то, что появилось новое за последние несколько месяцев, это то, что люди стали понимать, что никакого возвращения обратно быть не может. Вот, мне кажется, что первые там, год-два было еще, ну, сейчас это закончится, все вернется, и вообще сделайте так, чтобы это вернулось желательно, то есть, ну, хотя бы к 22-му, январю 22-го года, а вообще
А
лучше,
лучше 14-й.
да, вообще лучше до ковидному времени. Вот сейчас, мне кажется, настала эта важная реализация у людей в мозгу, что это невозможно. И вообще ощущение тупика на всех уровнях абсолютно. Вот
Но
это ощущение
ты с этого
одного.
начал про то, что это война навсегда, и непонятно, что дальше, да, и что этого образа будущего, да, условно говоря, его и у Путина нет, в его идеологии, которая пропагандируется. Это тоже какая-то вечная война. Это и есть образ будущего.
Да, и одновременно, мне кажется, есть понимание оно складывается и в элитах, и в обществе, что это не просто тупик, что эту войну нельзя выиграть, что у нее нету никакой победы. Ее нельзя выиграть, потому что ее не нужно было начинать, потому что это вообще у нее нету никакого, она не укрепит Россию, она не сделает ее сильнее, она не достигнет на самом деле никаких и так-то не очень сформулированных целей с самого начала, но она не может привести никакой победе, ее нету, поэтому люди хотят просто, чтобы это все закончилось поскорее. Из этого и ощущение, что вот на самом деле, если мы посмотрим, Россия не смогла, путинская армия не смогла завоевать весь Донбасс за 4 года. Это была единственная сформулированная на самом деле задача, поставленная армии, Генштабу, это что нужно освободить весь Донбасс. Это не произошло. Европейская помощь, как бы на самом деле, да, она там трещит, она скрипит и так далее, но в общем Европа остается более-менее единым блоком на стороне Украины, плюс-минус. Величие России, если мы посмотрим, что происходит в Венесуэле, что происходит в Иране, что происходит на Кавказе, в Армении, в Азербайджане, куда едет Ванс
Ванс, да.
и так далее. Вообще особенно никого не ставив в известность в Москве, просто решают свои. Ее тоже особенно нет. Ощущение вот этого тупика – это действительно очень важная точка. Это не значит, что так будет продолжаться всегда. Но то, что это есть, оно из этого совершенно не значит, мне кажется, вот это важно понимать. А, как бы следующий шаг. Вот это совершенно не означает, что не то, что не достигли целей, не означает, что сейчас цели сменятся. Что сейчас все скажут, а, ну не получилось, неправильно, значит, это все сделали.
Займемся другим.
Давайте другим, да, давайте сменим цели. Нет. Такого ни в советской, ни в российской истории еще не было. Чтобы, а, ну не получилось, хорошо, значит, неправильные цели. Нет, значит, цели остаются те же, какие-то у них есть в голове, значит, не дать Украине стать частью Запада, не знаю,
Слушай, ну
сделать...
это абстрактная цель, не дать Украине стать частью Запада, да? Вот вы запишите где-нибудь, что Украина не будет частью Запада, но Украина уже фактически часть Запада.
Ну, это еще вопрос, потому что, конечно, мы сейчас говорим про Россию, что происходит в Украине, в войне на истощение, важно не кто как бы победит, наверное, а кто первый, в этом смысле как бы это гонка на кто первый обрушится. Но мне кажется, что это ощущение тупика означает, что сейчас возможна какая-то эскалация дальнейшая. А для прорыва этого тупика. Другое дело, что мне кажется, как бы система вошла в ту, как сказать, траекторию, в тот, да, где каждое следующее действие по расширению, увеличению власти, влияния, не знаю, силы внутри или вне, будет приводить к ослаблению этой самой силы. А наращивание силы будет приводить к ослаблению на самом деле этой силы, как это было и в 80-е годы, когда Советский Союз вторгся в Афганистан, и к 85-му году, а между прочим, Советский Союз был так побольше страна, и с большими ресурсами, чем Россия. А Афганистан был гораздо слабее, чем Украина. И при этом Советский Союз надорвался на этой войне. И к 1985 году стало понятно, что он ресурсно не выдерживает против этого Афганистана. Другое дело, что они разрушили по дороге весь Афганистан и превратили его в то, что они превратили. Поэтому мне кажется, что вот сейчас это вошло в ту стадию, когда запустился вот этот механизм дальшего. Это такой цуцванг в чем-то. А как из него выйти? Путину очень сложно закончить эту войну. А я не понимаю, насколько это как бы возможно как бы для его существования, потому что смена целей невозможно, а попытка достижения этих целей будет приводить к дальнейшему ослаблению экономики и наращиванию тех противоречий, которые сейчас уже копятся. Вот, мне кажется, где мы находимся.
Ты затронул сразу несколько тем, которые я хотела обсудить. Это первое, резервы, конечно же, потому что особенно сейчас это обсуждается. Второе, это в какой обстановке это все встречает Запад, и как он выглядит сейчас. И третье, это вопрос ожиданий эскалации или какого-то прорыва. И про все это хочу успеть поговорить в оставшиеся полчаса. Мы неплохо так начали.
Поможем.
А еще хочу зацепиться тоже за твое напоминание об этом лозунге. Мы хотим жить в нормальной стране. Это как бы 80-е. И предложить зрителям придумать какой-то лозунг для России. Да? Ну вот, чтобы сейчас предложить России как такую идею, мечту, образ будущего, куда стремиться. Итак, резервы России. Многие говорят об истощении резервов, и у кого они раньше закончатся, у Украины или у России, И есть несколько последних как раз публикаций по поводу, условно говоря, человеческих ресурсов и военных ресурсов, что вот, например, Международный институт стратегических исследований как раз сегодня опубликовал, что Россия не может ни продвинуться на фронте, ни компенсировать потери, потому что не хватает новобранцев, несмотря на все выплаты, которые в последние месяцы опять увеличиваются. Но потери выше, чем мобилизация в войска. И при этом, да, только там менее процента территории Украины удалось захватить за 25-й год. Означает ли это, что украинская стратегия и тактика нынешняя успешна, да, потому что их потери, очевидно, ниже. Они более эффективно управляют своими войсками. И при этом мы знаем, что у украинской армии были большие проблемы с поставками западных вооружений весь последний год после прихода Трампа и после сильных ограничений. И Зеленский жаловался все время на задержки, что он не может добиться ракет. О чем это говорит сейчас, да, в 2026 году, на 5-й год войны?
То есть в чем вопрос, что это
Вот,
говорит?
не хватает людей. Путину не хватает людей для продвижения вперед. И 2025 год это тоже показал.
Ну, на самом деле, если мы посмотрим на поле боя, то мы увидим, что особенно продвижения ни с той, ни с другой стороны не было с 23-го года. После, собственно, вот этого контрнаступления, провалившегося контрнаступления Украины, когда Украина, по-моему, продвинулась на 15 километров в результате, тогда главком вооруженных сил Украины Залужный опубликовал статью в «Экономисте». То есть я у него взял интервью и потом опубликовал статью, где он написал, что эта война зашла в это состояние ступора по объективным причинам, технологическим причинам. Дроны, не, ну это как бы уже мы просто, я думаю, что это слушателям все знакомо, но дроны создают вот эту стену, мертвую зону, где ни одна, ни другая страна не могут на самом деле продвинуться вглубь, потому что все просматривается, все простреливается, на самом деле никакого движения, особенно и как бы, линии фронта. Сейчас-то и линии фронта, правда, нет, я сейчас постараюсь про это сказать, такой как бы определенной, которая была вот в 22-м году или 23-м. Но продвижение объективно невозможно с такой группировкой войск, и даже непонятно, на самом деле, возможно ли оно с увеличением этой группировки войск, потому что фактически пехота, как бы не вот это
Не работает.
преимущество, оно не имеет смысла, если у тебя есть вот эта стена дронов, и дальше просто в количестве этих дронов, которые у тебя есть для уничтожения. Значит, что происходит? Это поскольку Россия не может продвинуться, российские войска не могут продвинуться и прорвать эту линию, потому что эта линия охраны, эта линия вот, да, смертная зона как бы дронов, она не может через нее пройти, не потому что там с той стороны стоит так много военных ВСУ. Их как раз стоит очень мало, на самом деле, там, я не помню сейчас цифры, но 3 человека на километр, 5 человек на километр. Это очень немного. Но вместо пулеметов, да, вот есть эти дроны, которые просто не дают тебе как бы близко подойти. Поэтому это будет вопрос, если Россия сейчас, если Путин все-таки решит провести какую-то там мобилизацию резервистов и так далее, это будет вопрос, есть ли у Украины ресурсы на закупку большего количества дронов, потому что на большее количество людей потребуется большее количество дронов. Значит, потери России действительно совершенно феноменальные. В последний год 35 тысяч человек в месяц невосполнимых потерь. Значит, это такая, ну вот, техника как бы фильтрации, они маленькими группами прорываются там, где сидит немного украинских солдат, они там накапливаются вот в этих зонах. Но поэтому это как бы разрушает общую линию фронта, но не дает преимущества. И в разговорах с военными, американскими военными, британскими военными, они говорят, что даже дело не в том, что Украина есть такая, что Украина такая мощная в смысле защиты, обороны. А то значит, что Россия как бы даже не может, даже с этим количеством людей, никуда продвинуться. Это бессмысленные абсолютно мясные штурмы. Они просто для того, чтобы продолжалось какое-то военное действие. Поэтому, да, ресурсов мы не... Ну, есть оценки того, что потери выше возможностей сейчас пополнить, да, этот ресурс. Это что касается поля боя. А что касается ресурсов других, ну, поскольку это война на истощение, кроме поля боя еще есть уничтожение украинской энергосистемы, городов, бомбежек, вот всего, что мы наблюдаем. Значит, к какому эффекту это приведет, мы не знаем, но сейчас я не вижу пока что никаких, и в этом проблема этих переговоров на самом деле, что объективно Украина не готова капитулировать, а Путину нужна фактически капитуляция. То есть его требования, которые Путин выставил, это фактически требования, вот отдайте нам все, что мы хотим. Украина не готова отдать все, что Россия требует. А обрушение фронта мы не видим, и обрушение того, что в тылу, что все просто пойдет в разнос, люди что выйдут на улицу и скажут, давайте немедленно
Отдаем Донбасс.
отдаем Донбасс или что, этого мы тоже не видим. Поэтому эти удары по энергосистеме, по городам, они наносят, конечно, фантастику. Люди устали, и им тяжело, и холодно, но это не приводит к обрушению политической всей системы в Украине. Какой смысл этого пока что у него, мы его не видим. Поэтому вопрос про ресурсы. Ресурсы для чего? Ну, наверное, можно продолжать вот так же, как сейчас продолжается. Но мне кажется, что продолжать еще год с такими потерями и экономическими, и людскими, не добиваясь чего бы то ни было, у этого тоже есть своя цена. Потому что усталость есть с обеих сторон. На чьей стороне сейчас преимущество, это на самом деле большой вопрос. Он для меня совершенно не очевиден. Потому что, ну да, понятно, что Россия больше. Но, опять же, вот Советский Союз тоже был больше, чем Афганистан. Империи, которые вели Первую мировую войну, они тоже были не маленькие. И Германия и Австро-Венгрия. Это им не помогло. В результате они развалились как бы изнутри. Как один сказал, вот американский такой действующий, бывший, до недавнего времени действующий, но очень высокопоставленный генерал, сказал, это как вот на ринге, когда два боксера, но они уже в 15-м раунде, и уже на самом деле дыхания нет ни у того, ни у другого, и никто ни тот другой не может стоять. Говорит, но в этой ситуации, а генерал бывший был боксер. Поэтому, как знаешь, все метафоры, они
Да. Он
начинают...
прочувствовал эту метафору.
Все метафоры вообще обычно возникают из личного опыта. Говорит, когда вот два боксера стоят на ринге, то и уже не могут, еле стоят, то защищаться, прикрывать голову легче, чем наносить удар. потому что
Ага,
требуется
да.
другое как бы дыхание. Поэтому в какой-то степени Россия расходует свой ресурс, свои ресурсы быстрее, дыхание напрягается сильнее, чем у того, кто просто пытается прикрыть голову от удара. Поэтому у меня совершенно нет уверенности, я не разделяю эту идею, что ну как же, Россия больше, у нее больше людей, у нее больше ресурсов, она может продолжать вечно. У меня нет ощущения. То, что мы написали в этом номере, это вот путинское Forever War, что ну да, он, я не понимаю, как он может существовать, этот режим может существовать без милитаризма, без войны. Мне кажется, это есть суть его. Это будет война вовне, это будет война внутри, это будут продолжающиеся репрессии. Он не может вернуться в мирное состояние. Это невозможно.
Слушай, тогда я хочу тебя переключить на тему денег, потому что все последние месяцы, да, мы слышим о том, что денег все меньше у правительства, дефицит бюджета. И вот сейчас хочу предложить послушать короткий фрагмент из выступления Михаила Мишустина в Госдуме, где он фактически впервые признал, что дефицит больше, чем он ожидался. И больше, чем ожидается, и рассказал также о многочасовых беседах с Путиным по этому поводу. Сейчас попрошу
То, что
включить.
касается выбора, как финансировать возникающий дефицит бюджета, вы знаете, мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сабзадовны, коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны. Но если будет выбор, как финансировать возникающий дефицит бюджета, то этот вопрос будет, конечно, затрагивать вопросы денежно-кредитной политики, и нам надо в этом смысле тогда скоординировать с Банком России такие подходы. А если по сути говорить то, что вы предлагаете, конечно, это тоже эмиссия. А если это эмиссия, то она по своей природе связано напрямую с инфляционными рисками, которые мы преодолевали целый год вместе с Банком России. И дальнейшими негативными последствиями для экономики это тоже может складываться. Чтобы избежать этого, мы координируем эту работу и будем думать о том, как в том числе финансировать дефицит государственного бюджета. Спасибо.
Ну, в общем, здесь как бы он сам говорит о всех сложностях, которые прогнозируются, ожидаются. Говорили о кризисе российские предприниматели. Мы помним еще яркие выступления Олега Дерипаски. Здесь как бы тоже есть истощение, оно наблюдается. И мнение экономист по этому поводу.
Но это как раз те противоречия, которые будут нарастать. Потому что, в принципе, 3, там, 2,5-3% дефицит бюджета – это небольшие цифры. Для любой западной страны он гораздо выше, может быть. Это вопрос, как ты его финансируешь и где ты можешь занять деньги. Проблема для российская экономика заключается в том, что она не может занять их вовне, на самом деле на рынке капитала, потому что она отключена от этого рынка капитала. Она может занимать их внутри, но это будет вести к, опять же, повышению инфляции. И ресурс там, потому что есть у людей сбережения, можно пытаться у людей как бы занимать эти деньги, да, выпускать облигации, и так далее. Но это будет еще, как бы для этого нужен высокий процент. Да? Как бы этот заем, вот сейчас и так уже как бы процентные ставки 21%. А можно печатать деньги, это то, о чем Мишустин говорил, это эмиссия. Но это тоже вынимать деньги у населения, и инфляция в
И это
России.
инфляция, да,
И эта
конечно.
инфляция, что политически довольно болезненно. Хотя на самом деле как бы люди это замечают, и мне кажется, что главное, опять же, это политический вопрос, потому что все 4 года на самом деле Путин поддерживал, у него был вот этот баланс, когда деньги, которые приходили от продажи нефти и газа, их было достаточно, чтобы поддерживать и уровень жизни, и финансировать ВПК. Вот их больше недостаточно. И расширение ВПК будет приводить к тому, что у людей будут забирать деньги в виде инфляции, в виде налогов, в виде повышающегося НДС и так далее. Вот это то, что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому вопрос не в размере, собственно, бюджетного дефицита, а в том, как ты его можешь или не можешь финансировать. То, о чем Мишутин говорит. Или нужно что-то урезать, какие-то статьи доходы, но дальше урезать статьи доходы, медицины, социальные и так далее, тоже политически чувствительно. Даже для этого режима. Поэтому эти разговоры про то, что ничего-ничего, как бы все любят приводить этот анекдот про то, что
Меньше
папа будет
пить.
меньше пить, а ты будешь меньше есть, до поры до времени. И мы не знаем, как это будет. Это новая динамика. Может быть, да, может быть, нет. Может быть, это приведет к каким-то к изменению общего. Мы не знаем. Просто мы говорим о том, что этот баланс больше поддерживать невозможно.
А эта новая динамика возникла из-за снижения цен на нефть, то есть это вот.
В том числе, но и в том, что ограниченные ресурсы, в том числе рабочие ресурсы в России, просто нету людей, и поэтому ВПК выкачивает ресурсы и финансовые, и людские из остальной экономики, повышает зарплаты, это означает, что другие предприятия тоже должны повышать зарплаты при таких процентных ставках, когда они не могут занимать, и при том, что у людей сейчас начинает снижаться уровень жизни из-за инфляции, просто нету еще некому и работать. То, что в России безработица 2%, это не знак того, что здоровая экономика, это знак того, что она перегретая на самом деле, что просто людей нету, человеческого ресурса нету, что неудивительно, если ты еще как бы занимаешься одновременно уничтожением собственного населения на войне, и миграционные, как бы мигрантофобия, особенно по отношению к странам Центральной
Азии.
Азии, Средней Азии, которые давали, ты не можешь возместить эту рабочую силу еще в полной мере. Потому что если ты, с одной стороны, как бы ставишь все ограничения после теракта в Крокус-Сити, с одной стороны, а с другой стороны, ты забираешь несчастных людей, получивших только что русский паспорт, российский паспорт на фронт, как бы не прибавляет, да? Поэтому это системный, да, это просто показатель, ну, как в машине, что как бы система не работает. Поэтому как они будут закрывать это, ну, это вот вопрос не только в деньгах, а в... Плюс есть еще одна вещь, про которую мы не поговорили. Как бы в экономике, мне кажется, и это как раз один из главных тезисов этого материала в экономисте, что проблема не только в вот, макроэкономических там, показателях, высокой ставке, инфляции и так далее. Проблема в том, что подрывается на самом деле главная основа экономики. Она в России никогда не была особенно сильной в смысле вот инвестиционного климата и прав собственности. Они всегда были достаточно условные, в том смысле, что они были обуславливались политическими факторами. Но все-таки такого передела собственности, который мы сейчас видим, его не было, начиная с 90-х годов. Потому что он происходит не по политическим уже соображениям, это происходит, поскольку ресурс сжимается, а оружие у людей есть и силовой ресурс есть, они просто начинают это как бы раздербанивать, отбирать. Поэтому количество компаний, которые были как бы национализированы на самом деле через государство, были переданы в другие руки, как аэропорт Домодедово, который оказался у Шереметьево, у Ротенбергов, как консолидация активов среди путинского окружения, которые просто забирают, как Росагро,
Понравившиеся.
да, куда, где это окажется, понравившиеся активы, ни один нормальный бизнесмен не будет расширяться и вкладывать свои деньги, при том, что, кстати, как раз у бизнесмена это деньги были свои собственные. 60% инвестиций было из средств, которые находились на балансе, собственно, предприятия, а не заемных. Но зачем же я буду вкладывать свои деньги, когда я сейчас расширюсь, создам что-нибудь привлекательное, а у меня это, поскольку оно будет привлекательное, тут же заберут. Поэтому нарушено, у меня самый главный удар, мне кажется, по экономике наносит даже никакая не процентная ставка, а именно то, что просто отменены права собственности. Могут забрать все и у всех. Вопрос, у кого больше сил и оружия в данном случае.
То есть идет война фактически за ресурсы.
Да, то же самое, как бы подорвана вся система вообще права. Понятно, что оно в России было политическим и так далее. Но когда у тебя отменено наказание за преступление, за убийство, потому что ты понимаешь, что за убийство ты можешь пойти убить еще и таким образом снять с себя первую, как бы, статью, это подрыв фундаментальный вообще всех норм, всех легальных норм, закона как основы. Это не коррупция, это разрушение системы. Это разрушение системы, это гораздо более опасная, естественно, для страны вещь. Поэтому то, что мы видим, то, про что говорит Мишустин, это просто такой вот вершина айсберга. А на самом деле, мне кажется, это проявление ровно тех самых противоречий, которые будут только накапливаться. И которые невозможно разрешить без смены ориентиров, без смены целей и задач. Для того, чтобы вернуть Россию на другую траекторию, нужно изменить эту траекторию. Я не вижу, как, фундаментально, я не вижу, как режим, путинский режим может сменить, съехать с этой траектории. Нужно изменить задачи. Нужно сменить, не подкручивать, что там у нас с инфляцией, а чтобы на самом деле вернуть как бы Россию, свернуть с этого разрушительного пути, нужно сменить эти задачи. И вот, мне кажется, это и есть фундаментально то противоречие между необходимостью продолжать, а сейчас уже. А понятно, что остановка войны на самом деле приведет к экономическому кризису. Так было со всеми воюющими странами. Ни одна воюющая страна этого еще не избежала. Когда война – это такой мотор, как бы он создает экономическую активность, на самом деле, потому что наращиваешь вооружение, это, ну, понятно.
Да, экономика Германии сильно поднялась на самом деле за последние годы.
Ну, она и поднималась и во время. Но когда война заканчивается, то начинается рецессия, которая ждет Россию в этом смысле. Поэтому это такой, ну, это пузырь в какой-то степени. Он вот пока это едет, оно едет. И я думаю, что опасности. Я думаю, что Владимир Путин очень хорошо понимает все опасности, и его окружение понимает опасности и риски остановки войны.
Ну, тогда я понимаю, что там ожидать чего-то от ближайших очередных переговоров российской и украинской делегации с американской делегацией, видимо, в Женеве уже опять не приходится. Это все будет медленно и вяло демонстрироваться Трампу, что да, мы пытаемся.
Ну да, в какой момент и как это решится? Я думаю, что переговоры реальные, в том смысле, что люди переговариваются вполне о реальных вещах.
Да, конечно, но
Где
они не могут
поставить вот этот
договориться.
пункт
Да.
наблюдения, где вот здесь развести, на случай, если Владимир Путин и Владимир Зеленский скажут: о, давайте мы этим воспользуемся, мы договорились.
Да.
Мы принципиально договорились, а дальше у вас должно все быть готово. Да не все готово, но принципиально никто ни о чем не договорился. Потому что, еще раз, мне кажется, Украина не готова идти на те требования, которые выдвигает Россия, а Россия не готова менять эти требования.
Аркадий, у меня есть, у нас есть несколько минут, и на самом деле я хотела еще с тобой обсудить развалившийся Запад, но есть тема сегодняшняя и вчерашняя, это выдворение из Латвии известного специалиста по Корее Андрея Ланькова. Я не знаю, ты слышал об этом или
Да,
нет.
конечно.
И у тебя тоже как раз недавно была публикация по поводу латвийских властей и русскоязычного сообщества в Латвии. Что бы ты сказала о вот этом случае, потому что на самом деле это удивительное, мне кажется,
К
вещь.
сожалению, неудивительное для меня совершенно. Мне кажется, что это такое самовредительство на самом деле со стороны латвийских властей по отношению к самим себе и дальнейшему отторжению и вызыванию раздражения в собственных гражданах, треть из которых считают русский родным языком. Это граждане Латвии, такие же, как латышское говорящие, то есть все латышские говорящие, поскольку это единый язык, но которые считают латышский своим родным языком, это только нарастает. Это популизм, это опасно во всех отношениях и по отношению к собственным гражданам и собственной стране. И это очень, конечно, контрпродуктивно и, к сожалению, показательно в отношении отсутствия вообще у западных стран, европейских стран, политики по отношению к России, которая была бы отдельной от Украины. Потому что вот этот лозунг, что нам не нужна политика по отношению к России и к российскому обществу, а нам нужна только политика по отношению к Украине, это и есть наша российская политика. Мне кажется, что это помогает путинскому режиму как ничто на самом деле консолидироваться и так далее. Потому что дело не в том, чтобы просто спасать и вывозить активистов, диссидентов и так далее из России. Это вопрос вообще, как коммуницировать, выстраивать коммуникацию с российским обществом, а не покупать всю эту путинскую пропаганду про то, что партия, народ и партия едины. Потому что, собственно, та политика, которая, мне кажется, проводится сейчас, проводилась с европейскими странами, вот как бы все русские, да, вот вся Россия это как бы не война Путина, это война России. Она еще, кроме того, страшно недальновидная. Прежде...
Объясни, чем она
Во-первых,
чревата.
опять же, что касается Латвии, выгонять человека, который приехал тебе рассказать что-то полезное, это просто потому, что у него этот паспорт. Это не самое умное. А не давать работать замечательному врачу-реаниматологу Александру Полупану, который не может работать в Латвии, потому что это критическая инфраструктура, а это человек, который спасал Навального, это человек, который спасал украинских беженцев и так далее. Это очень неразумно, что он очень хороший врач, и тебе бы он здесь на самом деле в Латвии пригодился.
Пригодился нам.
Да, вот Англия, например, с удовольствием бы, просто по Англии зарплаты меньше и нагрузка больше. Это неразумно. Но это неразумно очень по отношению, конечно, к огромному количеству россиян, которые пытаются сохранить какую-то нормальность своей жизни, защититься то, с чего мы начинали, от последствий как бы, от токсинов, отравляющих газов этой войны, которым и так плохо, которые заперты, и которых, с одной стороны, которые находятся под прессингом огромным этой тоталитарной, ну, как бы этой диктатуры, у которой 1 300 000 или 1 500 000 армия внутри России, которая держит ее, как бы, людей в страхе, с одной стороны, а с другой стороны, они находятся под прессингом как бы вот этой стены со стороны Евросоюза в том числе, который говорит, да, мы с вами, как бы нам не нужно с вами не общаться, ничего вам как бы не ездить, и вы вот оставайтесь в вашей России и за этой границей. А Россия никуда не денется, эти люди никуда не исчезнут, никого другого населения не будет. И либо ты дальше получишь огромный ресентимент и ощущение предательства внутри российского общества, консолидации, раздражения назад, что с успехом, по-моему, все и делают. Вместо того, чтобы привлекать людей на свою сторону, говорит, да, вы тоже в какой-то степени жертвы этого, как бы никто не хотел этой войны, вы тоже находитесь в этих условиях, и мы будем пытаться делать так, чтобы вы сохранили какие-то нормальные возможности для себя в образовании, в том, что вы смотрите. Мы не будем от вас закрывать мир. Советский Союз очень пытался долго закрывать как бы мир от людей. А при этом желание этот мир видеть, оно все равно было гораздо сильнее возможности Советского Союза. Но с другой стороны, тогда было ощущение, что, пожалуйста, вот все, что у вас, мы как бы готовы вам это дать, это вам советские власти не дают этим воспользоваться. Сейчас закрывая Netflix, закрывая возможность есть, закрывая возможность читать, не знаю, осуществлять научные обмены и так далее. Но людей просто запирают в этом, создают, усиливают в них ощущение беспомощности. Если все должно быть направлено на то, чтобы в людях, как бы то, что делал Немцов, то, что делал Навальный, создать у людей ощущение того, что своей субъектности и того, что ты можешь, и нужно что-то делать, зачем же делать обратное сейчас, что и происходит, что вы ничего не можете, поскольку как бы риторика того, что они все равно ничего не могут, поэтому с ними не нужно общаться и не нужно с ними взаимодействовать. Мне кажется, это плохо для стран, мне кажется, это плохо для России. Это очень результат этого на самом деле может быть очень плачевный не только сейчас, и этим самым как бы мне кажется, путинский режим как раз усиливается, и в этом смысле он может сказать большое спасибо всем странам в Евросоюзе, в руках которых находится досье по России, политическое, да, Аджанда. Он просто может их сильно поблагодарить. Но последствия этого могут быть действительно очень плохие в дальнейшем. И если Путин пытался изолировать Россию от Запада, то последнее, что должен делать Запад, это помогать ему в этом нехорошем деле.
Спасибо большое. Аркадий Островский, я хочу еще сказать спасибо большое за память о Борисе Немцове. 27 февраля будет годовщина его убийства. 11-е уже. Спасибо за это. Аркадий Островский, журнал «Экономист», и еще автор подкаста «Next Year in Moscow». Это такой с надеждой. Подкаст с надеждой.
Ну, это смотря с какой, знаешь, сколько времени, потому что, как понятно, Next Year in Moscow – это была парафраза в следующем году в Иерусалиме, которая
Но
происходит…
он же у тебя продолжился, правильно? Ты его запустил, и он продолжается
Да,
теперь.
но это вопрос, знаешь, 2000 лет или следующего года. Когда наступит этот следующий год, мы не знаем.
И это хороший, кстати, лозунг про будущее. Да? В следующем году в Москве. Аркадий Островский, спасибо. Я должна попрощаться также с нашими зрителями, которые комментировали. Тут столько всего было написано, что я не все успела прочитать. Но мы обсудили, как мы и обещали, выдворение Андрея Ланькова из Латвии, которое произошло буквально накануне вечером. Также обсудили резервы Путина и также обсудили перспективы войны. Цугцванг, как сказал нам Аркадий Островский. Я напоминаю, что надо ставить лайки, писать комментарии, делиться этим видео. И мы ждем вас завтра. Как всегда, в Breakfast Show. На этом пока.